Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня хотелось бы затронуть такую тему и такой очень важный вопрос. Мне кажется, с этим вопросом сталкивается практически любой человек. То есть хотя бы раз в жизни каждый человек испытывал чувство вины. И впоследствии, то есть каждый человек проживает это по-своему. То есть кто-то старается от этого избавиться, а кто-то вот живет всю жизнь под тяжким бременем этого чувства вины. И сегодня хотелось бы как раз поговорить о том, откуда оно берется, что нужно с этим делать, спасительно оно, не спасительно. И у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, откуда берется чувство вины? Какова его природа?
Чувство вины имеет свое происхождение из переживания вины в целом, которое присуще нравственному деянию. Вина, можно сказать, в некоторой степени показывает человеку, каким образом он участвовал в нравственном деле и насколько он благоприятно его исполнил. Если он каким-то образом не исполнил своего долга, не последовал божественному повелению, то в его душе возникает вот это вот переживание вины. Поэтому вина, можно сказать, это увенчивающее нравственное дело, некое переживание, которое человек испытывает. Это неотъемлемый момент, наверное, нравственной жизни. В той или иной степени человек всякий испытывает, конечно же, свою вину, вину пред Богом, вину пред ближними, вину пред собой. И поэтому вина должна ощущаться нашей душой, но ее место среди других переживаний – это, наверное, ключевой вопрос вот в нашей сегодняшней передаче. Потому что бывает, что она заполняет всю душу, заслоняет собой все остальное в душе, весь остальной мир, и в результате этого человек страдает неимоверно. С другой стороны, человеческая жизнь оскудевает, если человек ни разу, никогда, ни по какому поводу не испытал чувство вины. Ведь мы то и дело в церковных текстах читаем о человеке, что он виновником себя полагает пред Богом и так далее. И вот эти две крайности, конечно же, православному человеку в его жизни надо избежать.
А скажите, пожалуйста, у некоторых как бы вот есть такое мнение, что чувство вины – это голос совести. Это действительно так или нет? Или это все-таки несколько разные понятия?
Наверное, не совсем так. Дело в том, что, конечно, глаз совести дает определенную пищу для того, чтобы человек познал свою вину, каким-то образом ее себе растолковал, но во всяком случае отождествлять их не надо, потому что совесть все-таки в человеке, ну, некая принадлежность его духовной жизни, которая подает человеку знание о воле Божьей в его жизни, в его душе. И поэтому совесть бывает не только человека корит и каким-то образом приводит к страданиям, к каким-то тягостным переживаниям. Совесть может человека и оправдывать, и веселить, и воодушевлять. В отличие, например, от вины, которая все-таки больше соотносится с какими-то отрицательными переживаниями.
Скажите, пожалуйста, просматривая литературу, ну, раз уж передача уходит на православном радио, то есть воспользуюсь просто этим термином, хотя мне не очень нравится, например, светские психологи, то есть практически в большинстве своем говорят о том, что чувство вины, оно чувство разрушительное и ненужное, то есть навязанное там сверху родителями, старшим поколением, еще кем-то, религией в том числе. То есть оно приводит к различным таким вот состояниям души человека, которые не помогают ему расти и двигаться дальше. То есть это действительно так, или это какой-то вот некий просто срез, который на самом деле не соответствует действительности?
Это воззрение, наверное, слишком поверхностное на человека, на его жизнь, на его душу. Дело в том, что вина как таковая, она представляет собой, упростим немножко, вот, повествование, оборотную сторону медали, а ее другой стороной является свобода. И вина, она в некотором смысле соответственно таким понятиям, как ответственность человека перед чем-то. То есть, если я, например, являюсь свободным деятелем, и никто на меня более не воздействует, не влияет на мой выбор, я самочинно что-то делаю, я хозяин положения, а не заложник в какой-либо ситуации, то человек, нормальный человек, всегда будет понимать, что именно вот эта точка его выбора стала причиной всего последующего, что произошло за этим. И ввиду этого настоящая свобода всегда связана с ответственностью. Человек признает себя источником происходящих событий. И ввиду этого, если он где-то в чем-то поступил неправо, не положил всех своих сил, скажем, в каком-то важном деле, или поддался каким-то слабостям, ну или еще какие-то причины послужили тому, что нравственное дело оказалось неисполненным так, как должно, то человек испытывает ввиду этой ответственности и вину. Поэтому, в общем-то, вина – это необходимое переживание, которое примыкает к свободе человека. Только несвободный человек, полностью являющийся орудием в чьих-то руках, может не испытывать никакой вины. Потому что он говорит, что я не виноват. Виноваты все, кто мной руководили, кто решал и так далее. Поэтому мнение подобных мыслителей, психологов, прочих разных людей, оно является довольно поверхностным. Действительно, человек, который в мире действует, ищет свободы, приходит к этой духовной свободе, он волей-неволей будет время от времени испытывать чувство вины.
Но он это чувство вины испытывает именно тогда, когда он не до конца, что ли, приложил какие-то усилия, там еще что-то как-то, да?
Ну, надо сказать, что практически всегда не до конца мы что-либо делаем, потому что мы живем в несовершенном мире, и признаком высокого духовного развития человека является то, что он часто очень многие вещи считает, что он виновник в этих моментах, тогда как даже можно сказать, что его там, в общем-то, и не было, это не было ему предписано и так далее. Но он полагает, что он несет некоторую ответственность за это, поскольку он как-то, как мог, не участвовал в этом, не возлюбил в той мере, в какой это необходимо. Поэтому всегда мы не до конца делаем то, что требуется, и поэтому вина, она сопровождает нашу жизнь, мы виним себя пред Богом, но не всегда она доминирует в качестве основного переживания, поскольку Господь, как человека, может посрамить, и в его раскаянии будет какую-то роль играть сознание вины и переживание вины, так Господь может человека и прославить. И человек на время как бы лишается переживания вот этого чувства вины, словно забывает его, словно не острым оно является в его душе. И поэтому бывает, что и так, что человек счастлив, безмятежен, благодаря дару Божию.
Мы сейчас пока с вами обсуждали, да, получается, уже как бы две крайности таких затронули. Вот одна крайность, когда человек вообще не испытывает чувство вины, потому что, ну, я не знаю, может быть, кто-то ему говорил, может быть, он сам, ему было когда-то настолько тяжело, и он решил от этого избавиться. Вот о чем говорит, если человек вообще, в принципе, не испытывает вот этого чувства вины? То есть, ну, нет у него такого. То есть он живет себе спокойно, вольготно.
Ну, видите, есть определенные действительно какие-то соседствующие переживания, которые человека, что ли, каким-то образом направляют к осознанию своей вины, к восприятию вины. Ну, например, человек испытывает сострадание к другим, да, и в своих действиях он сталкивается, что он принес страдание. Бывает такое. Он случайно там что-то сделал, увидел это страдание. Если в нем развито сострадание, то он начинает приближаться к этому осознанию своей вины. К примеру, у человека есть чувство стыда, и какие-то его действия повлекли к тому, что он начинает стыдиться, начинает понимать, что что-то в его душе обнажилось, то, что не должно, то, что следует куда-то припрятать глубоко. И в результате вот это чувство стыда человека, оно тоже каким-то образом подводит к чувству вины. Но то же самое вы упоминали совестный акт человека, когда человек чувствует таким божественным оком, он окидывает свою жизнь, свою душу, свое поведение и находит в нем некие изъяны. В той или иной степени масштабности он может это делать благодаря совести. И таким образом получается, что все подобное подводит человека к чувству вины. Вы говорите, что человек не испытывает чувство вины. Наверное, такие случаи бывают. Наверное, это может быть человек, который чужд вообще какому-либо размышлению. Он живет в потоке событий и не фиксирует их связи, их течение, их направленности. Он поддается тому, что происходит. Но это, наверное, для человека не совсем является правильным. Он как бы намеренно себя лишает словесно-разумного дара, который ему Господом преподнесен, и он не пытается логосно осваивать окружающую действительность, свою жизнь, свою душу. Это неправильно. Но, наверное, такое предположить можно. Еще по какой причине? Может быть, по причине какого-то жесткой идеологии, которая внушена, оказалась человеку, он не испытывает чувство вины в тех или иных каких-то обстоятельствах. Например, он попал в какое-то там воинское подразделение. Это подразделение осуществляет какую-то очень жестокую деятельность, скажем, да? И ему дан инструмент для того, чтобы он не испытывал этого чувства вины, как бы какого-либо. Ну, к примеру, такое тоже можно предположить. Но я думаю, это ситуации временные и в конечном счете для человека невозможные. Потому что все равно человек вернется к ощущению своей вины.
То есть вы хотите сказать, что человек должен всегда жить с чувством вины?
Я думаю, что каким-то обертоном его жизни, его музыки души все равно должно быть вот это чувство. Потому что он все-таки переживает такие реалии, задумывается о таких реалиях, как суд Божий над ним, и страшный суд, и частный суд, и нынешний какой-то суд в жизни, в каких-то случившихся событиях. Он начинает понимать, что он виновен. И вот тут-то чувство вины его и подстерегает.
То есть получается, если человек вообще не думает о Боге, если он никак к нему не приближен, вообще в принципе даже в перспективе нет каких-то помышлений о нем, то есть получается, этот человек как раз не страдает от этого.
Ну, неизвестно. Бывают случаи, когда человек испытывает вину не перед Богом, потому что это может быть наилучший вариант. Мы не взяли пример то, что человек может испытывать вину перед какими-то другими инстанциями в собственной душе. И тогда он еще, может быть, более жестоко оказывается уязвлен вот этим чувством, но менее гораздо плодотворно, потому что его тогда укоряет, например, его собственная гордость. Вот это вот переживание в чем-то похожее вины. Между тем, вина, которая пред Богом осознается, она срастворяется с некоторой радостью человека. Потому что если ты испытываешь вину, наряду с этим ты испытываешь совершенство Божие, испытываешь некую надежду, которая животворит, надежду на прощение и так далее. То есть все это человека обновляет, и вина не остается одной в этом случае, одним чувством, которое он переживает. А вот вина перед гордостью, которая заставляет человека ощущать, что ты виновен, ты совершил что-то непоправимое, и вот человек может себя донимать, ну, практически всю жизнь, скажем так, и мучиться в этой круговерти, то находя какие-то самооправдания, то потом их сокрушая и все-таки приходя к тому, что он, да, последний и окончательный, и самый злой виновник вот этих вот произошедших событий.
Мы как раз подошли вот как бы вот к следующей крайности, да, получается? То есть вот есть люди, которые как бы с этим чувством практически не сталкиваются, а есть люди, и по некоторым данным, таких 20-35% где-то, от 20 до 35, которые страдают навязчивым, вот болезненным таким чувством вины. То есть они, ну, в принципе, вся их жизнь, наверное, проходит вот под гнетом этого чувства вины. То есть то за одно, то за другое, то за третье. Но это же тоже, наверное, не очень спасительно, то есть это, в этой ситуации, то есть с чем это может быть связано? Это последствия неправильного воспитания? Или это особенности, я не знаю, вот внутренней жизни этих людей? Почему так происходит?
Угу. Дело в том, что в нравственной жизни, в духовной жизни человека вина имеет свое время появления и меру своего присутствия, которые... но, видимо, исходят от божественного устроения, божественного промысла. И человек как-то проживает это плодотворно, этот период понимания своей вины. В случае, если это вина самочинная, когда человек сам себе приписал от какой-то инстанции, как я уже сказал, или со стороны другого лица, которое имеет авторитет, перед этим человеком, или от своей собственной гордости приписал себе вину, то, конечно, он может в масштабах этой вины превзойти всякую меру. И в данном случае происходит следующее, что человек, ну, приходит к такому самоуничижению, самоедству, что является таким занятием для гордости очень приятным. Дело в том, что если ты сознаешь свою вину, то ведь это только твоя вина. То есть ты все равно сосредоточен на себе, что желает, в общем-то, достичь гордость всегда. А это направленность на человека, на самого себя, в ущерб его посвященности Богу и ближним. И таким образом вина, она заставляет человека себя осматривать, заставляет на себя пенять, заставляет себя жалеть и прочие разные чувства испытывать, которые направлены, собственно, на самого же человека. И здесь вот самозанятость такая, она является, конечно же, греховной. И примером вот этих вот моментов мы можем, ну, привести героев Федора Михайловича Достоевского. Очень интересные такие вот есть персонажи, которые страдают болезненным чувством вины. Вот, скажем, в романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» есть такой персонаж, как Екатерина Ивановна, вот, которая однажды оказалась обязана человеку, это старший брат Карамазов Дмитрий, Митя Карамазов. И вот она ему оказалась обязана, он совершил для нее благодеяние, он покрыл долг ее отца, и она вместо того, чтобы принять это просто благодеяние, быть благодарной, она себе поставила такую задачу и себя обязала любить Митю Карамазова, впоследствии понуждая себя к этому, присутствуя, произнося какие-то слова и так далее. На деле же ее сердце при этом любило другого брата Ивана Карамазова, как мы это знаем из этого произведения. И вот такое болезненное состояние человека, когда он по причине вины совершает такой жизненный, определяющий выбор, любить, кого мне любить и с кем мне быть в моей жизни, это пример очень яркий того, как вина может человека буквально поработить. И в данном случае происхождением этой вины был, конечно, не сам Митя, который ничего не предъявлял в качестве возмещения Екатерине Ивановне, ни Господь, который бы положил на ее душу, чтобы она с этим человеком была отныне, а она сама, ее собственная гордость. И поэтому вот это очень опасная дело, когда человек сам что-то решает. Мне кажется, что человеку всегда нужно попытаться свериться в своем понимании вины с кем-то еще. Прийти и спросить, виновен ли я в этом, виновна ли я в этом. А может быть, даже у того, кто оказался обижен, кто пострадал, может быть, даже этот человек уже нисколечко не признает эту вину, которую человек несет по жизни. Вот один из персонажей Федора Михайловича Достоевского, ну, есть и другие.
А вообще, вот если как бы так вот рассматривать, да, потому что иногда встречается и такое понятие, что чувство вины, оно необходимо, оно ведет к покаянию. Но вот рассматривая, получается разная ситуация, да, иногда оно ведет к покаянию, да, то есть человек понимает, что он сделал не так и старается это исправить. Угу. Иногда бывает ситуация, когда это просто-напросто идет к унынию, потому что раз сделал не так, два сделал не так, три сделал не так, 20 сделал не так. То есть уже потом, то есть как бы получается сила как бы духовно иссякает, и человек уже, ну просто даже вот элементарно не находит сил, чтобы как-то вот с этой ситуацией справиться. И вот в таком глубоком оно не находится. И это, в общем-то, одна из таких серьезных проблем современного общества. То есть так называемая светская психиатрия, это депрессии разные, то есть очень многие люди этим страдают. Если вот такой вариант рассматривать, то какой бы здесь был выход? То есть как можно воспрепятствовать тому, чтобы это самое чувство вины не привело вот к таким разрушительным на самом деле последствиям для души?
Здесь нужно, наверное, переместиться в нравственной жизни к ее более изначальным этапам. Или самому человеку, или другому, кто влияет на нравственную жизнь своего, например, воспитанника, его подвести. Потому что вина – это же уже, можно сказать, переживание, которое характеризует итоговый момент нравственной жизни, оценку его, как бы вот такую вот уже окончательную. Мне кажется, что вот человеку нужно себе объявить мораторий на вину. То есть он не подводит какие-то итоги, не находит какую-то вину или не признает эту вину на некоторое время. Если мы говорим про какие-то болезненные состояния, как вы упомянули, депрессию там, или какой-то упадок душевных, телесных сил и так далее. То есть человек даже, в общем-то, подсознательно иногда вытесняет свою вину, как мы это с вами знаем, из психоанализа. И это, в общем-то, ну, тоже не является чем-то таким сугубо плохим. Это может быть временным моментом его нравственной жизни. Поэтому объявить мораторий на вину, не подводить никакой вины, педагогу не выставлять никакой вины, и на время человек, приобретая нравственную силу, он придет к, может быть, способности пережить ту или иную вину. Это один момент, наверное, следует упомянуть. Ну, просто здоровая духовная жизнь, она тоже позволяет человеку, ну, уйти от каких-то состояний, которые навлекают на него старые какие-то эпизоды жизни, какая-то вина, которая была прежней, которую он сознавал, которая ему вредила и так далее.
Ну, это вы говорите про ситуацию, именно когда человек находится в таком вот состоянии,
да, который, когда, депрессии, когда он находится в болезненном состоянии, вот его надо поддержать, при этом вину надо как бы отодвинуть, а на первое место, наверное, поставить, например, целеполагание нравственной жизни, к чему я устремляюсь сейчас, какие идеалы меня увлекают и так далее. Или процесс выбора, да, что я выбираю, по какому пути я иду, какой выбор мне сейчас быть верным, какому выбору и так далее. То есть вот такого рода вопросы, наверное, должны человека беспокоить.
И еще один вопрос, он тоже как бы связан, ну, с предыдущим, но, может быть, в более мягкой такой форме. Просто часто приходилось сталкиваться с тем, что чаще всего мы чувство вины испытываем в отношении именно, ну, в общении с нашими близкими. То есть как бы когда-то, например, в трамвае с кем-то там поругался, но поругался и забыл через какое-то время, уже не помнишь. То есть, а когда это с близкими людьми получается, например, там супруги или там родители и дети, то есть получается, ну вот все равно бывают такие ситуации, когда мы делаем ошибки, то есть мы же не совершенны, сказано, что совершенен только один Бог, вот один Господь. И получается так, что как бы вот и депрессии вроде как бы нет, но вот родители чаще всего почему-то приходят сталкиваться с тем, что это женщина от этого страдает. То есть вот что что-то там, например, не так с детьми поступили, то есть не так сказали там, или неправильно там что-то сделали. И получается так, что раз так бывает, два так бывает, и потом просто человек оказывается в состоянии растерянности. То есть и, может быть, даже предпочитает, лучше я ничего делать не буду, чем я буду делать что-то, и опять буду испытывать чувство вины, потому что я больше не хочу его испытывать. То есть и за этим уже идет то, что супруги как-то там отдаляются, что ли. Внешне вроде бы кажется, что все хорошо, прекрасно. На самом деле они каждый сам по себе, дети с родителями. Вот здесь вот как вот правильно было бы, вот, чтобы именно в ситуациях вот таких вот близких отношений.
Здесь, наверное, нарушен в семье, в укладе духовном семьи такой момент, что супруги перестали бороться со своей гордостью. Как тот человек, который боится вины, стал ее бояться, так и тот человек, который в этой вине укоряет. То есть, ну что такое вот, вот это вот муссирование вот этой вины? Это же ведь по существу суд, обличение или даже правильнее сказать осуждение. А что такое осуждение, как не горделивое проявление человека? Поэтому, конечно же, человеку нужно пытаться быть очень мягким, бережным в обращении с ближним. И прежде чем какую-то вину выставлять, обвинять в чем-то, нужно подумать, насколько это полезно другому будет сейчас. Потому что вина полезна, но ко своему времени и в своей мере, как мы это уже говорили. Во-вторых, в нравственной жизни друг друга полезно даже не только опознавать, что может стать травматичным для души другого человека, и в частности вину как бы подозревать в этом, а нужно еще думать о том, как бы помочь, подкрепить нравственную жизнь другого человека, потому что ей мешает не только страх вины, а ей мешает еще очень много вещей. И нужно постараться вдуматься, что мешает моему ребенку, моей возлюбленной, моему возлюбленному действовать смело, решительно, прямо, сообразно внутренним каким-то духовным исканием и так далее. Об этом должны думать все члены семьи. Это нормальный уклад духовной жизни семьи. И вот если бы так было, то, конечно же, вот эти укоры, вот это вот обвинение взаимное, возможно, оно бы просто уже не практиковалось бы. Оно бы не было таким тягостным, не возникло бы такого страха.
Ну, еще один вопрос, который тоже как бы немножко, может быть, перекликается с предыдущим. Вот скажите, пожалуйста, тоже приходится так иногда с этим сталкиваться, когда, в общем-то, именно родители формируют такое болезненное чувство вины в своих детях. То есть получается, ребенок растет, то есть он очень гибкий, такой подвижный, мобильный такой очень. Вот что бы в семье ни случилось, всю вину родители возлагают на детей. Например, ты виноват. Вот тут мы опоздали, ты виновата, долго одевался. Если вот это не получилось, ты виноват. Ну, то есть как бы вот так вот. Или там, например, супруг к жене относится, или жена к супругу постоянно. То есть как бы вот как от этого отходить? Потому что в православных семьях, ну, просто приходилось с этим сталкиваться, что иногда взрослые верующие родители, которые, может, не так давно в храм пришли, они там начинают подкреплять как бы тем, что ты виноват, тебя Бог накажет, ну и так далее пошло. То есть как бы так. Вот в этих ситуациях как быть, потому что это ведь тоже, наверное, не полезно. То есть потому что если ты взрослый человек, то не всегда же во всем виноваты дети или там еще кто-то. Или, может быть, я не права.
Ну, мне кажется, что вы хорошо вот это описали. Дело в том, что есть такая, как бы, ну, так скажем, зацепка, которой можно другого человека укротить его свободу украсть, скажем так. Таких вот путей, наверное, достаточно много. И вот среди них эксплуатировать чувство вины – это одно из таких, одно из верных средств. И очень опасных средств на самом деле. Потому что человек, который вот порабощен этим чувством вины, он пребывает словно в таком скованном, недвижимом состоянии, что не может на что-то решиться. Его воля парализуется. И это состояние очень опасное, потому что даже уже обыкновенные жизненные решения, там, ну, например, где отдохнуть, что сделать, он уже не может даже их решить, поскольку ему везде начинает мерещиться его вина, которая может возникнуть в связи с вот этими вот его решениями. Поэтому очень опасный это путь, который действительно некоторые взрослые применяют и достигают временного подчинения ребенка ввиду угроз этой вины, но потом пожинают очень тяжелые плоды. Поэтому этим путем, конечно, идти нельзя. Конечно, для ребенка потом возникает задача пытаться совлечь вину в себя. Это духовная задача, которую он выполняет, может быть, много лет. Поэтому не надо отягощать детей таким тяжким бременем, таким родительским наследством, в кавычках, да, когда ребенок потом себя считает виноватым в том-то или в том-то. В продолжении еще вот этой темы очень интересный путь, который, вспомним, тоже у Федора Михайловича Достоевского предложил старец Тихон, архиерей на покое, уже в другом его романе, в романе «Бесы». Применительно к Ставрогину он ему предложил, чтобы он простил себя. С этого начинается, может быть, путь восстановления человеческого душевного здоровья, чтобы человек просто простил первоначально себя. И это пример того, каким путем придется идти ребенку, если ему в свое время была навязана чья-то вина.
Еще о последствиях вины хотелось бы спросить. Такая вот ситуация. Например, человек обидел другого человека. Возникло чувство вины. Он сходил, исповедался, покаялся. Ну, это верующий человек, да, например.
Да.
Но потом, то есть уже вроде бы много времени прошло. Но это вспоминается, опять возникает чувство вины. Ну, то есть, и получается, вот эта вот периодичность, она как продолжается, и не совсем понятно, что или ты плохо покаялся, или ты не простил, хотя попросил прощения уже у этого человека. То есть, вот, почему так происходит, что мы делаем не так, и что делать в этих ситуациях? Вроде бы уже ситуация разрешилась, но чувство вины по поводу того, что было когда-то, оно опять возникает.
Несомненно, что обсудить это с духовником необходимо, и может быть, какую-то пользу принесет еще раз покаяние вот в этом событии, в этом деле, которое совершил человек. Далее, конечно же, то, что вина доминирует, наверное, демонстрирует то, что человека в малой степени посещает его душу другой момент, который должен еще больше переживаться православным человеком. Это момент его радости, например. Радости о мире Божьем, о ближних, о тайнах своей души, о чем угодно. Радости, благодарности, какое-то умиление, там, прочих разных таких светлых состояний, в отличие от переживания вины, которые надобно, чтобы они главенствовали, а не вот эта вина. Поэтому, если они посещают душу человека, то вина встает на свое место и не отягощает человека так, как это вот вы обрисовали. То есть духовнику надо обратить внимание в целом на духовное здоровье этого человека. Может быть, ему найти путь к тому, чтобы более глубоко молиться, или почаще причащаться, или входить в те праздники, которые нас радуют в церкви и так далее.
Вот, завершая наш разговор, хотелось бы спросить, вот что нужно делать для того, чтобы чувство вины было спасительным для человека?
Мне кажется, что чувство вины, оно должно возникать естественным порядком. Не надо его нагнетать, не надо его муссировать. И потом церковная жизнь нам преподносит достаточно материала для того, чтобы мы осознавали свою вину. Возьмем, например, такое творение, как канон покаянный святого Андрея Клицкого. Это многие поводы к тому, чтобы мы пришли к познанию нашей вины пред Богом. Но в целом желаю всем радости, утешения.
Ну, то есть специально как бы человек не должен выискать в себе, в чем и где он, перед кем виноват. То есть это должно быть естественным таким, да, чувством. То есть это оно возникает именно не специально взращенное такое.
Ну да, наверное, так.
В завершении передачи еще хотелось бы что-то сказать нашим радиослушателям.
Ну, всем пожелать радости от этих праздников, которые нас посещают этой осенью. И, конечно же, вот Успение Пресвятой Богородицы.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.